ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.
Но про это мы говорить не будем, это не считается, потому что есть разоблачение дворца.
Ты понимаешь, что когда волкодав душит волка, он, например, рвет его зубами, душит и убивает.
Ваше место у параши.
А ты откуда деньги берешь, тунеядец? Где ты их берешь? А теперь, Алеша, лети обратно. Ты сепаратист, и место тебе на нарах. Я на службе добра, я добро.
В Москве открылся Сталин Донер. Вы наверняка об этом слышали. Шаурма сталинская с двойным мясом, от Берии с соусом ткемали. У предпринимателя, который затеял этот бизнес, проблемы. Вот, на него ополчилось, я не знаю, ну, половина общества точно российского. Полиция его задерживали. Как вы вообще к таким инициативам относитесь? Оскорбляет ли это ваши чувства?
Равнодушен. Как хотят, у нас капитализм вроде, и законы есть. Каким бы странным кому ни показалось. Если законом это не запрещено, то в чем дело-то? Как хочет, так и называют.
Ну там в форме НКВД шаурму готовят.
Я помню, в перестройку у нас было такое заведение под названием «Колыма». Там все ходили, официанты и официантки, в форме солдат внутренних войск. Железные миски, алюминиевые кружки, все как надо, чуть никого не возмущало, годами функционировало.
Ну вот законом не запрещено, но тем не менее его как-то полиция задерживает под другими предлогами, естественно.
Почему? Хотелось бы поинтересоваться, это на законных основаниях? Если на законных, покажите мне этот закон, по которому нельзя так называть заведение. Или вы слушаете каких-то странных граждан, которые чего-то там требуют. На основании чего они требуют, кто они такие. Мне, может, нравится. Я не сомневаюсь, в родной стране масса людей, поклонников Иосифа Виссарионовича. Вы их спрашивали, нет? Нет, не спрашивали. Ну, так на основании чего? Это незаконно, это надо пресекать.
Я почему-то думала, что вы так резко негативно отнесетесь к этому, а вы так как-то лояльно.
Нет, спокойно, я бы сказал. Я не сталинист. С таким же успехом я петрист и иванист. Я бы себя назвал государственником. Так правильно.
О митингах Навального поговорим. Расследование вышло вот о дворце Путина, нашумевшее.
Навальный так называет. Расследование. Это никакое не расследование. Это пропагандистский бред, рассчитанный на эмоциональное давление на аудиторию. Это никакое не расследование.
Ну, послушайте, 66 миллионов, сейчас даже больше, я думаю.
Вы знаете, я вам страшное скажу. В России нет в Ютубе столько пользователей, чтобы это посмотрели 60 миллионов раз. Просто физически нет. Это ложь и обман. Это все специально, естественно, все специально накручено. То есть, когда за час смотрят по 2 миллиона человек, так не бывает.
Ну, там миллион с лишним комментариев.
Разве так не бывает. Можно, конечно, да, ботов нагнать, и они вам понапишут.
Хорошо, возможно, просмотры, комментарии, это все боты, но дворец-то реальный?
Я как-то теряюсь, знаете, вот у нас вот есть такой населенный пункт Стрельно под Питером, а там есть Константиновский дворец, оставшийся, если я правильно помню, еще с царских времен. Вот это дворец Путина, да, ну, условно так назовем, это государственный дворец, в который регулярно приезжает Путин, встречает там гостей. Если кажется, что президент России должен жить в какой-то странной халупе, за 3 копейки и там принимать зарубежных гостей, это серьезнейшее заблуждение. Туда, между прочим, вводят экскурсии, там рядом построены домики, которые вы можете пойти арендовать, справлять там какие-то мероприятия, просто пожить там денек-другой, там, кроме этих банкетных залов есть и помещения для сна. И чего? Что тут такого необычного? Может, в какой-то стране президент живет точно так же, как любой гражданин? Нет, такого нет. При этом, замечу, это очень серьезно охраняемый объект, особенно когда туда приезжает президент. Там нельзя летать на квадрокоптерах, например, снимать все это сверху, не дадут. А тут как-то странно, вы знаете.
Но людей возмутило, мне кажется, если читать комментарии, я не знаю, ну, реальные там наверняка есть, но то, что страна в упадке, да, люди плохо живут, а вот там ёршик за 150 тысяч рублей и диванчик за 4 миллиона, но это too much, нет?
Например, корпорация McDonnell Douglas продает правительству Соединенных Штатов молотки, которые стоят 15 центов, а она продает за $90. Это нормально, ненормально? Ну, в рамках капитализма все совершенно естественно. Тут речь про другое. Должен быть гораздо более суровый контроль, чтобы не было ёршиков по 150 тысяч рублей. Чтобы, например, следователь, я не знаю, там, прокуратуры, там, ГУВД, чтобы он не ездил на автомобиле Audi A8. Вот такого быть не должно. Ну, у нас же, например, есть там сайт госзакупок, где все могут посмотреть и возмутиться, что вот это вот недопустимо. Нормально работает? Мне так кажется. Недостаточно хорошо, ну так вот так вот, чтобы чик, это только у старика Хоттабыча бывает, разорвал волосок и все сразу стало по-другому. Так не бывает, оно постепенное, двигается. Двигается, на мой взгляд, но в сторону положительную.
Посмотреть на аудиторию, которая вот ополчилась на того же предпринимателя, который открыл сталинскую шаурму. Но вот в медиаповестке их было настолько много, что казалось, что у нас в стране одни сталинисты, социалисты. Если посмотреть на просмотры Навального, на его аудиторию миллионную, да, во всех социальных сетях, кажется, что у нас все либералы. Так кого в нашей стране больше, на ваш взгляд?
Страна у нас сугубо левая. Вся страна. Вся страна хочет, например, социальной справедливости, чтобы все жили одинаково, чтобы не было вот этой вот чудовищной материальной разницы между богатыми и бедными. Населению это страшно не нравится. Население у нас живет коммунистическими идеями. Ну так и Леша Навальный тоже под вопли про капитализм, он идеи-то пропихивает сугубо коммунистические. Давайте тут про равенство поговорим. Какое равенство? У нас капитализм. Многие не в курсе. При капитализме это основополагающие, так сказать, моменты. Никакого равенства нет. И быть не может. Нищий — живешь там, где нищий. Это капитализм. Богатый — живешь там, где богатые. Им капитализм не нравится? Леше Навальному не нравится капитализм? Нет. Там же другое. Леша Навальный заточен на государственный переворот. Вот есть президент Владимир Владимирович Путин. Без разницы, как лично я к нему отношусь. Абсолютно без разницы. Он всенародно избранный. Безо всяких преувеличений. То есть народ проголосовал за то, чтобы он был президентом. Да? Так ведь? То есть внутри страны это всенародно избранный президент. Даже если сейчас провести голосование, кто у нас президентом будет, он победит всех с разгромнейшим счетом. А, то есть внутри страны полное согласие по этому вопросу. А кому он не нравится?
Ну, миллионам, которые смотрят Навального?
Нет. Я тоже смотрю. Мне Навальный не нравится. Мне надо быть в курсе того, что там вообще происходит. Там, кстати, глубина просмотров его ролика 20 минут. Дальше народ не выдерживает.
На 2 часа еще попробую выдержать.
Да. Кому не нравится Владимир Владимирович? Владимир Владимирович не нравится объединенному Западу, возглавляемому Соединенными Штатами Америки. Он их категорически не устраивает. Все санкции вводятся только для того, чтобы создать народное возмущение. И это народное возмущение должно его снести. На выборах вы победить не можете. Вы должны смести его путем государственного переворота. То есть, таким образом, получается, Леша Навальный выступает на стороне США, откровенного врага Российской Федерации. Вот, как-то так.
Хорошо, по вашей логике, если коллективному Западу не нравится Путин, то в интересах России, ну, чтобы не было санкций и каких-то других мер, да, западных, давайте уберем Путина, поставим Навального, и Россия заживет, нет?
Санкции никуда не денутся, нет.
Значит, их не дело устраивает... не в Путине все-таки?
В Путине, в том числе. Их не устраивает Россия как таковая. Как она при этом называется? Царская Россия, она плохая. Советская Россия, она плохая. Мы отказались от коммунизма, мы хорошие, посмотрите на нас. У нас больше нет коммунизма. Нет, вы плохие, и вас быть не должно. Как там у Крылова? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Объединен этот самый Запад, Европа и Америка, они живут за счет окружающего мира. То есть раньше у них были колонии в прямом смысле слова, теперь у них это имеет несколько другую окраску, но весь мир это для них субстрат, с которого они живут. А они условная картошка. Вы хотите быть картошкой? Нет, вы не будете картошкой. Вы будете субстрат. Там тоже капитализм. И для того, чтобы где-то денег стало много, в другом месте их должно быть мало. Их откуда-то надо высасывать. Вот они успешно этим и занимаются. Вот США, например, держат под собой всю Южную Америку. Я давно живу, неплохо помню, что раньше там были сплошные диктаторы, там все эти Дювалье, Стресснеры, Самосы, Пиночеты, это все любимцы Соединенных Штатов, выученные в академиях Вест-Пойнт и прочее. Зачем они? А для того, чтобы вот эти вот сидели не пикали, а мы отсюда будем качать ресурсы. Там копеечный, дешевейший труд в Южной Америке, а у нас в Америке хорошо, в Соединенных Штатах. И в Европе точно так же. Мы весь мир полтысячи лет грабили и прекрасно себя чувствуем. Ну, сейчас как-то ситуация стала меняться. Как-то вы неправильно живете, это же все ворованное у вас. Ну, должны ли они предпринимать какие-то действия к тому, чтобы не допустить такого? Вот нельзя допустить. Все безобразия, которые происходят сейчас на Западе, они начали происходить в 80-х годах. Но в начале 90-х Советский Союз покончил с собой благополучно, самостоятельно. То есть руководители коммунистической партии угробили и коммунистическую партию, и страну. Для многих коммунистов это, наверное, открытие, что это в недрах их партии такое вот созрело, и страну угробили. На трупе Советского Союза они прекрасно пировали два десятка лет, высасывая отсюда триллионы долларов. Отлично получилось. Уничтожали промышленность, уничтожали конкурентов, закрывали предприятия. Все делали для того, чтобы свести нас вот к нулю абсолютному. Порвали страну, все республики откололись. Ну, следующая задача – это порвать на куски Россию. Если вы думаете, что отказаться от санкций, санкции вводятся вот в данный момент против конкретного человека для того, чтобы его смели. А дальше страну надо порвать на куски. Именно этим занят Леша Навальный.
Можете описать Россию, где президент Алексей Навальный? Россия будущего, да, они, по-моему, так называют? Ну, что это за страна?
Это, по всей видимости, Москва и Московская область. Это вот
Россия
будущего.
Остальное все дадут, Крым отдадут.
Естественно. А Украину тоже. А как же, да, да, естественно. Это сырьевой придаток бодрого, хорошо организованного, энергичного и агрессивного Запада.
Сергей Михеев, политолог, достаточно известный, озвучил такое предположение, что у Алексея Навального есть во власти очень хорошая крыша. Почему? Потому что ему бы не дали просто делать то, что он делает, а то, что его как-то сажают там на 30 суток, это все ерунда. И вообще то, что его пиарят. А критика, как известно, даже лучше пиар, чем похвала, да? И вот меня удивило, по-моему, первый день Думы, да, работы, практически все лидеры фракций назвали его фамилию. А раньше он был кто? Берлинский пациент, этот гражданин, персонаж и кто угодно, но по фамилии его никто не называл. Тут разом все его так хорошо пропиарили. Как вы к этой теории относитесь?
Это со всем уважением к Сергею Михееву. Сергей Михеев – голова, безусловно, и прекрасно говорит, владеет словом, но оно же очевидное. То есть я не знаю людей, которые с условными судимостями могут ездить за границу. Просто не знаю. А Леша Навальный может по 4 раза в год куда-то выезжать. Кто тебя пускает? Расскажи. Даже в таких вот примитивнейших вещах Юля Навальная, Леша поплохела, Юля Навальная позвонила президенту. Это как? Вы можете позвонить президенту, нет, если у вас какие-то жизненные трудности? Я вот тоже не могу. Откуда у тебя вообще телефон? А самое главное, это почему там берут трубку, когда ты звонишь? Это я не к тому, что Владимир Владимирович, его крыша, но крыша там железная есть.
Одна из башен. Да?
А нет, оно, на мой взгляд, оно просто по-другому. Это некая креатура, назначенная в оппозиционеры. Вот есть примитивный выбор. Вот у нас левая страна и коммунистические идеи живы и чрезвычайно востребованы населением. Вам кто в оппозиции нужен? Коммунист без страха и упрека с томиком Карла Маркса под мышкой.
Пушкин сидит сейчас.
Это такой же, как Кургинян примерно, левый. Вам кто нужен? Коммунист, который возглавит, поведет и изымет всю частную собственность опять? Или вот какая-то имитация оппозиции. Вот это, Леша, это специально назначенная имитация, которая имитирует оппозицию в рамках строго буржуазно-капиталистического строя. Ну, он удобный, ну вот назначили, ну да, вот тебе там песочница, возись в ней. Но Леша перешел некую черту.
Вот, есть такая теория, она озвучивается,
да.
Нет?
Ну, перешел некую черту, причем там тоже...
Чувствовал себя сильной, самостоятельной фигурой, наверное.
Не знаю, на мой взгляд, он просто местами не соображает, что делает. То есть там, поскольку с его помощью можно организовывать атаки на различный бизнес, при капитализме не бывает каких-то там честных расследований, еще чего-то там. То есть это все заказуха всегда. Давай-ка ты вот против этого собери.
Против Алишера Усманова там, да?
Отлично.
Помните,
получилось, получилось, да. Великолепно получилось. Досадно, что только Алишер Усманов довел дело до суда, потыкал носом в дерьмо, дал пинка, до свидания. Но про это мы говорить не будем. Это не считается, потому что есть разоблачение дворца. То есть вот там была ложь. Это откровенная ложь, это клевета на человека. Не можешь доказать в суде, до свидания, ты лжец, ты клеветник.
Но сейчас приняли закон о клевете, по-моему, да?
Ну, приняли, да, пока что-то незаметно, чтобы он на Лёше работал. Ну и вот он, отрабатывая заказы то одних, то других, и за то, и за другое платит деньги. Ну а тут вот так вот получилось, что он оказался за кордоном, а там западные спецслужбы. Так, а почему не брать деньги у них, если предлагают? Давайте и с вами, вот там Беллингкэт какой-нибудь, который откровенно ЦРУшная контора. Давай я и с ней посотрудничаю. Ну и там какие-то бредовые совершенно заявки. А вот мы тут архивы Штази. Архивы Штази – это ГДРовская разновидность КГБ.
Во-первых, да?
Их все вывезли в Соединенные Штаты. Они все в Ленгли лежат, эти архивы Штази. Алешу Навального туда, оказывается, пускают. Как интересно получилось. А там даже применительно к этому идиотскому расследованию про дворец, там слушаешь... Это плохой перевод с английского. Начиная от каких-то там комнат для грязи. Это что для, за комната для
меня
грязи у тебя? Да, это плохой перевод на русский язык. То есть тебе куратор выдал что-то. Ну да, теперь ты заморал себя сотрудничеством с вражескими спецслужбами. Ну да, теперь с тобой будут разговаривать по-другому. Оно же смешно выглядит. Ну, привезли в Германию, хорошо. Он там... От боевого отравляющего вещества, микроскопические дозы которого предназначены для отравления там, тысяч и сотен тысяч людей. Это оружие массового поражения, химическое оружие, для того, чтобы тебя убить. Этот самый новичок выключает у тебя нервную систему, это нервно-паралитический газ. То есть выключенная нервная система, ты перестанешь дышать и умрешь.
Но они же говорят, что вовремя посадили самолет. Поэтому...
А зачем они его, если его травило ФСБ, а зачем вовремя? Пускай бы он летал кругами, нелетная погода, еще что-то. Хорошо сел, да, вовремя. Повезли в больницу. Почему его не отравили в скорой помощи до конца? Почему не дотравили в больнице, если там всесильная КГБ всех на свете травит? Что за идиотия вообще? И вот вывезли. Не боясь ничего. То есть, если бы они чего-то боялись, его бы за кордон не выпустили вообще. Умер бы тихонько вот тут. При этом я не буду говорить о том, что если хочется кого-то убить, есть масса других способов, гораздо более надежных.
Не поддавайте идеи.
Сказки о том, что 4 года его никак убить не могут, как это он говорит, потому что он бегает. Ты дурак. От кого ты бегаешь? От нервно-паралитического газа? Да его там не было, не это, даже в теории. И вот прилетел туда, походил там, а вокруг немецкие спецслужбы с автоматами, там оперативники с наушниками, они его пасут по всей Германии. Вот вы видите, тут русские коварные не подкрадутся. А теперь, Алеша, лети обратно. Мы тебя спасли, теперь лети обратно. Так если его тут травят, куда вы его отправляете-то? Ну, совершенно очевидно, что это следующая стадия, в которой его будут использовать уже по-другому. Вот используют.
Героя-мученика.
Вот. Да, вот мы уже видим, тут беснуются на улице толпы детей. Во, все идет как надо, да. Сотрудник западных спецслужб, обслуживающий интересы зарубежных государств.
Я почему-то думала на протяжении многого времени, что Навальный как раз это плод именно наших спецслужб. Но когда вот эта вот история с трусами, вот эта десакрализация, да, наших спецслужб, когда он их просто оскорбил вообще вот этим вот всем, да, когда он...
Да, на здоровье имеет право оскорблять.
Ну что, ну представьте, в ФСБ можно позвонить, там все государственные тайны вам расскажут, но это
да,
же...
Да, конечно. Там, понимаете, это все рассчитано на идиотов. Он нацелен на детей, на подростков, у которых отсутствует критическое мышление как таковое. Послушайте разговор сотрудника, якобы сотрудника ФСБ, который ему что-то там рассказывает. Вот я бывший сотрудник, не ФСБ. Если мне позвонят из какой-то газеты и начнут задавать вопросы, я сразу отвечу, вот у меня есть начальник, перед которым я отчитываюсь, вот его и спрашивайте. Я не имею права ничего вам рассказывать. При этом представляться вы можете кем угодно. При этом там многим непонятно вообще, что это якобы звонит, это человек из абсолютно другого ведомства, которому я вообще ничего не обязан рассказывать. Это само по себе чушь, это военные люди, где есть строжайшая иерархия, кто что говорит, а кто нет. Ничего бы он говорить не стал. Хорошо, давайте дальше. Если это сотрудник, я не слышу в его речи ничего, чтобы говорило о том, что он сотрудник. Ничего, там нет специфического жаргона.
Что так точно, что как они должны были говорить?
Специфически. Ну, это надо слушать и разбирать. Да. Там нет ничего, чтобы говорило о том, что это сотрудник. Ничего нет. Это постановка. Дешевая и тупая.
Какие-то позывные, да, кодовые там?
Нет, не позывные, не кодовые. Это человек внутри военной иерархии, действующий в рамках дисциплины. Ничего подобного там нет вообще. Поэтому рассказы о том, что «а я позвонил», ну, на здоровье, да, это сотрясение воздуха. Пошли в суд. И там будем разбирать. Для меня удивительно, что власть в ответ ничего не предпринимает. Но мне секретные сводки на стол не кладут. Я не знаю, почему они действуют вот так, а не как-то иначе. А это обман, ложь.
А вот вы говорите, что это все рассчитано на детей, да? Вот перед митингами была вот волна в ТикТоке. Это, как известно, там вообще дети, да? Там,
да,
там
дети.
Вообще школьники. И там была серия, по-моему, однотипных каких-то роликов с призывами выйти на митинг. Но вот вы говорите, вот власть ничего не делает. Что она делает? Она берет, покупает каких-то блогеров, миллионников. И выходит...
Власть. Чтобы такое утверждать, надо...
А вот я вам скажу, почему это очевидно. Она покупает блогеров, которые записывают... альтернативные ролики. Не ходите на митинги. Это опасно. Это вас хотят обмануть. Но это же плоско, нелепое. Ну, вообще, ну, представьте, скажите, вот 16-летнему
парню... Да, я сам записываю
парню...
такие плоские и нелепые ролики, где объясняю, что с вами будет, когда вы туда пойдете.
Не будет слушать вас подросток. Вот вы скажете, ему нельзя...
Я-то тут при чем?
Ну,
я-то тут при чем? То есть, если вы хотите сказать, что в государстве не ведется никакая работа с молодежью, детьми никто не занимается, ни образованием, ни воспитанием, да, я с вами соглашусь, никакой работы нет. Помните, у нас совсем недавно там собирались какие-то дети на Селигере, какие-то движения наши. Да, вот все руководство, по-моему, вот этих Селигеров, они уже давно живут в Соединенных Штатах Америки.
Нашисты там были,
да,
Шпигель.
Да, 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 если я правильно помню. Да, ну да. Все, вы что-нибудь слышали за последние, там, я не знаю, лет 5, чтобы детьми занимались? Я нет. Не слышу.
Но у нас проводят уроки
Поэтому
патриотического
я,
воспитания.
Ну, на здоровье. Там все уроки патриотического воспитания у нас сведутся к тому, что самый главный это, исторический момент у нас в стране – это Великая Отечественная война, где советский народ под руководством коммунистической партии и лично Иосифа Виссарионовича Сталина победил европейский фашизм. На нас напала Объединенная Европа. Давайте поговорим об этом. Это получится пропаганда коммунизма. Говорить про такое нельзя, категорически нельзя про такое говорить. И как их воспитывать тогда?
А вот скажите, вот когда мы говорим о патриотизме, о скрепах, да, это все упирается опять же в Великую Отечественную войну, в победы Советского Союза, все, что было тогда произведено, это все было тогда. Почему не говорят о настоящем и о будущем? Почему либералы активны и популярны? Потому что они про будущее. Да, они врут, возможно, да, они втирают этим
подросткам. А что они про будущее говорят?
Ну, мне, рассказывают, Россия, будущее будет такая-то, не будет коррупции. Там,
а как это? Как? Вот в Америке есть коррупция, а у нас не будет. Это как? Это как они ее собираются искоренить? Мне просто интересно. Как? Я могу сказать, как милиционер, как это искореняется?
А скажите.
Это тотальная слежка и всеобщее осведомительство. Всеобщее. То есть, если я ваш сосед и вижу... Да, и вижу, что вы купили. А что такого? И вот я вижу, что вы так весь Запад живет. Как в Швеции в какой-нибудь,
так
например.
В
вот вы купили новую машину,
да.
А я сразу в налоговую письмо пишу. Будьте добры, предоставьте-ка мне ее налоговую декларацию. Я посмотрю, на какие шиши она это покупает. И мне пришлют. В Швеции именно так. И в Норвегии именно так. Да, прислали, посмотрел. Ну, все правильно. Зарплата вот такая, машина вот такая. Все по документам сходится. Приход и расход. А у нас нет, не сходится. А у нас нельзя, и непрерывно в Думе пытаются пропихнуть какие-то законы, что за каким-нибудь патриархом смотреть нельзя, за депутатом смотреть нельзя, за бизнесменом смотреть нельзя, ни за кем смотреть нельзя, за богатыми, отлично. А где ты деньги-то берешь, хотелось бы узнать. И если ты отказываешься показывать свои доходы окружающим, а вот эти вот внизу, которые там копошатся, эти вот никчемные, а они обязаны тебе все показывать, работяги наши простые, вот они обязаны, а ты не будешь, ты огражден законами. Ну, отлично. Прекрасная ситуация в стране складывается для канализации народного гнева. Прекрасная просто. Че, бороться? Как бороться с коррупцией? Вот доход, вот расход. Зарплата 100 тысяч условных, хорошо, миллион. А тратишь ты по 10 каждый месяц. Где ты их берешь, расскажи. И замечу, государство не обязано доказывать преступное происхождение денег, как это у нас сейчас. Это ты сам доказывай законное происхождение твоих денег. Ну так как только вот это вот потрогать 10-метровой палкой, все рухнет. Какие ж тут скрепы? Нет, никаких скреп.
На радио «Комсомольская правда» недавно был проведен опрос. Спрашивали у людей, стоит ли ставить памятник Берии. Большинство сказали «да». А вы как считаете?
Для начала было бы неплохо на Лубянскую площадь вернуть памятник Дзержинскому. Вот это вот. С этого надо начать. Поставить его обратно. Вот вы дегенераты когда-то скинули оттуда. Надо его поставить обратно. Дальше, ну, заслуги Лаврентия Павловича Берии, который возглавлял атомный проект и оставил нам атомные бомбы, за счет которых мы до сих пор вообще живы, к нам опасно подходить, потому что мы единственная держава на планете Земля, которая физически может уничтожить Соединенные Штаты. Это благодаря коммунистам у нас есть. Есть ли какие-то заслуги у Лаврентия Павловича перед Отечеством? Безусловно, есть. Насчет памятников я не знаю, но для начала хотя бы перестать поливать дерьмом и рассказать, чем он занимался на самом деле. То, что вот Лаврентий Павлович прекращал репрессии, организованные Ягодой и Ежовым, он их прекращал и выпускал людей на свободу, невинно осужденных. Расскажите хотя бы про это, нам интересно. Мы хотим послушать, чем же он занимался. Расскажите про атомный проект, это интересно. А там уже, вот когда узнаем, как на самом деле, историков запустите, не вот этих вот дегенератов, пропагандистов, которые обслуживают интересы зарубежных государств. Пусть наши историки нам расскажут. Пустите историков, пусть историки расскажут, как оно с точки зрения фактов было. Нам интересно.
А вообще вот эти разговоры о памятниках, это же раскалывает общество, потому что про Берию вам не про атомные бомбы будут говорить, а про репрессии.
Естественно, да.
И это уже раскол общества. Надо ли вообще мутить это все? Или...
Обязательно надо, а как же? Рано или поздно этим придется заниматься. Ну, в данный момент нельзя, потому что Советский Союз ломали подсказки об этих самых репрессиях. Ничего страшнее на планете Земля не было никогда. Такое чувство, что на планете Земля никогда не было никаких революций, никогда не было гражданских войн, никогда не было последующих зачисток. Ну, этим умалишенным можно посоветовать только обратитесь к опыту английской революции, французской революции. Но французская революция во Франции почему-то называется Великая Французская революция, а у нас вместо 7 ноября... Народное примирение, 4-го давайте будет. Это вот в этот день мы поляков обманом выманили из Кремля, всех зарезали, а теперь у нас это национальный праздник. Чушь. Нас же известный деятель Александр Исаевич Солженицын призывал жить не по лжи. Давайте не будем жить по лжи. Зачем вы врете все время?
Один из тезисов программы партии «За правду» — это партия Захара Прилепина, которая, кстати, объединилась со справедливороссами и с патриотами России, что тоже вызывает некоторые вопросы. Там был пункт о том, что нужно вводить уголовную ответственность за тунеядство. Но мы с вами блогеры, да? Можно вас так называть?
Конечно.
Блогер, 2 миллиона у вас подписчиков. Нас первыми посадят. Как вы вообще к такой инициативе? Ну, сажать за тунеядство. То нам надо где-то работать официально.
Тут у вас какой-то странный подход. Я жил в Советском Союзе, я неплохо помню. Была статья об Уголовном кодексе, по которой за тунеядство вы бы сели на 2 года, если, я не помню, месяц не работаете или 2. То есть 2 года лагерей обеспечено. Где ты можешь подумать, как вообще
ну,
в твоей
блогер,
жизни все устроено? Нет.
Официально?
Да, ну, я же работаю. Я произвожу продукт, мне за это платят деньги, а теперь приготовьтесь, самое главное, я с этих денег плачу налоги, между прочим. Я не живу с того, что я как блогер зарабатываю, я живу с совершенно других вещей. Поскольку у нас капитализм, то, например, мы все платим налоги в капиталистическом обществе. И если некий гражданин живет, вот как в сказке вообще, а налоги не платит, ну, тут мне интересно, я не про статьи за тунеядство. Вот, например, есть минимальный налог, который ты должен платить. Просто за то, что ты живешь в каком-то доме, пьешь воду из водопровода, пользуешься электричеством, ходишь по асфальту, который тоже за деньги положен. Ты должен платить налоги, живучи в государстве. Не бывает таких государств, граждане которых не платят налоги. Следующий шаг. Вот, например, ну я не знаю, там сколько там... За месяц ты должен платить, вот введут условные 10 тысяч рублей. И некий гражданин, нигде не работая, начинает их выплачивать, налоги. Ты обязан платить и платить будешь. Следующий шаг. А где ты эти деньги берешь, родной? Покажи, где ты их зарабатываешь. Ты вот из кармана выносишь, в налоговую приходишь, да? Да, интересно у тебя получается. То есть ты нигде не работаешь, а деньги у тебя есть. Может, ты их воруешь, эти деньги? Добро пожаловать на нары. Не надо никаких статей, надо просто со всех собирать деньги. Это в нынешних условиях не так трудно, как может показаться. Вот гражданин Мишустин недавно какому-то там западному господину демонстрировал успехи работы нашей налоговой системы. Что вот, а про меня можно посмотреть? Конечно, вот ты утром в гостинице купил чашку кофе, расплатился вот такой вот кредитной картой. Ваша, моя, вот так у нас прекрасно все организовано. Ну так вот, гражданин, вот в настоящий момент все мы, ну, подавляющее большинство, зарплату получаем на кредитные карты. Она туда перечисляется. Вот, с этой самой кредитной карты тратишь. А ты откуда деньги берешь, тунеядец? Где ты их берешь? Вот внутри капиталистического общества с нынешней компьютеризацией оно все прозрачное, все это видно. А, почему ты не платишь налоги? Б, если ты их платишь, где ты их берешь? А дальше сначала, в моем понимании, то есть изначально бить надо по самому больному, по кошельку. Сначала ты заплатишь налоги и заплатишь штрафы за неуплату налога, а дальше тебя уже все время, как один раз нарушил, дальше тебя как под микроскопом будут разглядывать. Что ты там дальше-то делаешь? Трудись на здоровье и штрафовать. Прекрасно, государство только богатеть будет. А не можешь выплатить, вот тогда на нары, да.
Давайте поностальгируем. Если бы можно было бы отправиться в прошлое, какой бы это был год для
чтобы
вас?
Я куда-то отправился? Да, вот. Никуда бы я не отправился.
Вам здесь нравится?
Мне там неинтересно. Да. Я там уже пожил, я все видел, мне там просто неинтересно.
Ну, юность вернуть не хочется? Да?
Нет, зачем? В этом возрасте есть совершенно другие бонусы, неочевидные молодым. Здоровье, да. Ну, для этого не надо никуда ездить. Вот здоровье бы добавить, да, не помешало бы.
Хороший левак укрепляет брак? Я сейчас не о социалисте говорю.
Я 40 лет живу с одной женой, я не могу такое говорить.
Раскройте секрет.
Чего?
Как можно 40 лет с одним человеком жить?
Ну, возможно, это любовь, так я вам скажу.
То есть она существует? Это
конечно,
не миф?
Конечно.
Просто я не верю в это. Мне кажется, это маркетологи придумали.
Встречается редко, но бывает.
Как скучно, я думала, вы расскажете что-нибудь такое остренькое для Ютуба, нет?
Ну, в смысле, как так долго жить?
Ну, без измен, я просто не верю в такое.
Как я могу вам про такое публично говорить?
Ну, представьте, что нет никого, не смотрит нас никто. Нет? Ладно. После возвращения Крыма в Россию я очень активно писала статьи на эту тему. Я крымчанка, Крым наш. Это было все в таком ура-патриотическом духе. Угу. Сейчас я все же государственник, но скептически настроен, то есть адекватно воспринимаю ситуацию нынешнюю. Но в тот момент мне приходило очень много угроз, в том числе от моих соплеменников, крымских татар. И они меня обвиняли в предательстве. Говорят, что вот ты поддерживаешь страну, которая боготворит Сталина. А Сталин — главный человек, который способствовал уничтожению нашего этноса. Как ты можешь? Угу. Я отвечаю, что Сталин выиграл в войне, как минимум, хотя бы за это нужно его благодарить. Но со мной вот не соглашаются люди.
На здоровье.
Имею депортацию право. Мне вспоминают. Как ты такая предательница?
У нас свободная страна. Можете выражать любые мнения, если они не нарушают закон. Страна наша не боготворит Сталина. У нас государство построено на отрицании всего советского. У нас антисоветское государство. И Сталина у нас никто не боготворит. Начнем отсюда. Судьба татарского народа, крымско-татарского, сложилась нехорошо. В середине 20 века на Советский Союз напала нацистская Германия. Напала с целью завоевания жизненного пространства, которое необходимо для развития такого замечательного капиталистического государства, как нацистская Германия. Для завоевания жизненного пространства, которое не должно было быть населено русскими. У них на первом этапе предполагалось уничтожить 30 миллионов человек. Советских людей. В большинстве это, как нетрудно догадаться, русские люди. Так получилось в эту нелегкую для нашей страны годину, что некоторые граждане воевали за свою страну, а другие воевали за нацистскую Германию.
Ну, как и сейчас.
Так точно, да. И хорошо, да. Вы сделали вот такой выбор. 20 тысяч человек. Я плохо в вопросе это, цифры не могу вам назвать. Но говорят, что практически все крымско-татарские мужчины, призванные в советскую армию, дезертировали и отправились служить нацистам. Хорошо это или плохо? Это отвратительно. Я закончу. Это отвратительно. Служить нацистам – это отвратительно. Это чернейшее пятно на биографии любого, как человека, так и народа. Чернейшее пятно. И вместо того, чтобы собраться с духом и сказать, что вот в эту трудную годину наш замечательный народ, как мы знаем, не бывает плохих народов, так вот в эту трудную годину наш замечательный народ возглавили какие-то мрачные подонки, которые увели нас, служить нацистам. Это ужасно. Вот такое вот случилось. Вот этих козлов, называя их поименно, мы проклинаем. Эти твари увели нас служить нацистам. И из-за этого, именно из-за этого, наш народ так жестоко пострадал. А он действительно жестоко пострадал. Это серьезнейшая национальная трагедия. Депортация и все, что за этим следует. Вы такое слышали когда-нибудь? Нет? Нет, вам будут рассказывать, что это проклятый Сталин устроил репрессии. Так, извините, а что он должен был устроить? Он вас за измену родине, я правильно понимаю, он должен был расстрелять все крымско-татарское мужское население? Так, что ли? Ну, если по закону, тогда же такие свирепые законы были, что всех расстреливали.
Ну, нет, расстреливали, да, предатели.
Правильно, расстреливали по суду, как нетрудно догадаться. Если доказаны воинские преступления и участие в геноциде, а что вы думаете, на них смотреть надо? Нет, таких людей надо расстреливать. Например, какую-нибудь охрану концентрационных лагерей, где эта самая охрана занималась убийством советских граждан. Что, на них надо смотреть? Нет, не надо смотреть. Их надо убить. Это бешеные псы. И неважно, какой они национальности. Там от тяжести содеянного расстрелы, в общем-то, зависят. Ну так вопрос. Вы назвали поименно этих тварей, которые вас увели служить нацистам? Нет? Ну, без этого, извините, друзья, вообще никакие разговоры никакого смысла не имеют. И это неправильно, когда народ по-прежнему возглавляют какие-то, мягко говоря, странные персонажи.
Типа которые... Джемилева, да? Вот эти вот.
Я плохо с ними знаком. Ну, раз он убежал на Украину, где нацисты правят страной, ну, наверное, да, это не совсем хороший человек.
Ну вот смотрите, меня называют предателем крымские татары, потому что я...
Я думаю, что не все.
Не все, к счастью. Потому что я за Россию. Россия сейчас даже на международном уровне, благодаря Украине в том числе, и крымским татарам, которые присягнули Украине, называют страной-оккупантом. То есть проходит 50 лет. Кто будет предателем вот в историческом отрезке?
Это пропаганда. Вот кто возглавляет, тот вам и будет говорить. То есть вот, и если там Прибалтику возглавляют какие-то нацистские гауляйтеры, и Украину возглавляют гауляйтеры, то да, мы для них оккупанты, враги и прочее, прочее. Еще вчера мы, понимаете, мы с Украиной не братский народ, мы один народ, вообще один народ. А теперь там у власти нацисты, которые запрещают говорить по-русски. Обратите внимание, как цивилизованная Европа на это реагирует. Они ничего не видят, не слышат, все нормально. А между прочим, запрет говорить на родном языке – это элемент геноцида. Все нормально, все хорошо. Теперь вопрос, вот оккупационные российские войска, они запрещают крымским татарам говорить на их родном языке? Чуть я не слышал про такое. Может, запрещают там преподавать в школах на родном языке. Тоже
по-моему, даже только открываются школы.
Я что-то про такое не слышал. И где там оккупация, и что это такое. А дальше, вы понимаете, это часть России, Крым. Если вы с этим не согласны, что это часть России, вы сепаратисты. Знаете, что вот на европейской Украине с сепаратистами делают? Выкатывают гаубицы и стреляют без разбора по бабам, детям. Неважно кого, всех убивают, всех подряд. Нормально. Что-то Россия такого не делает. Значит ли это, что всем и каждому можно борзеть? Нет, нельзя. Сепаратистские настроения должны пресекаться. А знаете, как это называется? Это называется репрессии. Вот уголовное преследование – это репрессия, если по-латыни говорить. Репрессия – это по-русски подавление. Если вам хочется отколоть Крым обратно от России, мне лично абсолютно без разницы, чего вы там хотите отколоть. Якутию, Сахалин, Крым – абсолютно без разницы. Ты сепаратист, и место тебе на нарах. Все.
Там, например, сажают какого-нибудь товарища, который экстремист, террорист, я не знаю, там книжки читает запрещенные, да, вот его... планирует теракт какой-нибудь, да, вот он, допустим, крымский татарин, его там сажают, и это все выдается за репрессии.
Естественно.
Тоже такая спекуляция. Да. Что касается депортации, вот мне что не нравится, что у нас не пользуются, вот это может быть цинично, например, Украина что делает? Она Джамалу на Евровидение, да, другую крымскую татарку министром, заместителем министра иностранных дел. Пихают крымских татар куда только можно, не потому что они хорошие и талантливые, да, а потому что они могут спекулировать на этой теме. Россия агрессор, оккупант, выслали, депортация, мусолят это 18 мая. Кстати, я против, чтобы это все, знаете, да, памятная дата, да, это трагедия, но когда это становится таким инструментом, мне это лично не нравится, когда там митинги в этот день.
Я думаю, никому из нормальных людей это не нравится.
Почему
никому.
Наша власть не работает вот в таком ключе?
Ну, тогда получится, что коммунисты все правильно делали. А это недопустимо. Государство у нас, повторюсь, антисоветское. Оно вот заточено под то, что вот советская власть отвратительная, коммунизм это отвратительно, а тут вы вдруг начнете говорить, что они что-то правильно делали. Это недопустимо, нет.
Ну вот я смотрю, YouTube для меня это было, кстати, открытием, что так много людей левых убеждений в YouTube. Казалось бы, я раньше думала, что это все старшее поколение, они даже интернетом пользоваться не умеют, да? Их так много. Неужели вот такой
это
запрос?
Я их породил на всякий случай, да, в родной России, да. Я основоположник этого дела.
А
почему их быть не должно-то? Люди хотят справедливости, это самое примитивное. Они хотят справедливости. А что, вам капитализм какую-то справедливость предоставит? Нет, не предоставит. Ваше место у параши, говорит вам капитализм. Все, до свидания.
Владимир Николаев, это автор книги «Сталин, Гитлер и мы».
Я не читал.
Так жестко проходится по Сталину, естественно, проводит аналогии Сталина и Гитлера. Чуть ли не братья-близнецы, это
давняя история. Я вам сразу предмет приведу. Вот пастух пасет стадо, овец, например. И стадо это охраняют овчарки-волкодавы. А сбоку бегают волки, которые хотят сожрать этих овец и жрут. А волкодавы убивают волков. И вот этот автор Владимиров, или как его там, начинает вам рассказывать. Вот смотрите, вот волк, вот собака. У этого четыре лапы и у этого четыре лапы. У этого два уха, и тут смотрите.
При большом желании можно
два уха, скотч, шерсть, да. Обратите внимание, глаза, носы, зубы. Это одно и то же, сообщает автор Владимир. Ты дурак. Ну да, дурак, тут это вообще никаких сомнений не вызывает. Ты вообще, ты не отличаешь, к чему вел нацистский режим Германии и к чему вел коммунизм. Нет, вообще не отличаешь, да. Ну, либо ты дурак, либо ты пропагандист проплаченный, который вот эти помои сочиняет и вываливает на публику. А скорее и то, и другое вместе благополучно. Это абсолютно разные вещи. То есть коммунизм, который провозглашает всеобщее равенство, и оно там было, и нацизм, который предполагает одних убить для того, чтобы жили другие. Отлично, отличное сравнение. Интеллектуал, безусловно, либерал, наверное, да? При этом все разговоры про Советский Союз, обратите внимание, это строго репрессии, это только репрессии. Ничего другого в Советском Союзе не было никогда. За 70 лет жизни, 73 года Советского Союза, это в историческом плане, это даже не вспышка, это вообще там миг какой-то микроскопический в истории человечества. Там было очень сильно разное. Вот я, например, у меня хорошая память, я политические советские анекдоты знаю примерно с третьего класса, где одноклассники, там люди постарше мне их рассказывали. Я даже помню, кто какой анекдот мне рассказал до сих пор. Так вот, обращаю ваше самое пристальное внимание, меня никто не сажал в тюрьму, и вокруг меня никого не сажали ни за какие анекдоты. Но если у вас представление о Советском Союзе строится по сборнику сказок «Архипелаг ГУЛАГ», откровенная брехня, не выдерживающая, не то что никакой критики, это вообще бред сумасшедшего. Если вы вот из этого, так сказать, складываете представление о Советском Союзе, вас лечить надо. Это медицинское лечение, надо таблетками кормить для начала, потому что у вас с психикой непорядок. А вы мне все раз, вот ничего кроме репрессий не было. Ну да.
Многие навальнисты в свете вот последних событий, они ссылаются на Солженицына очень часто.
А на кого им еще ссылаться? Обращаю ваше внимание, что сказки Солженицына у нас в школьной программе обязательный для чтения детьми, и там вот это дерьмо с детства заливают в голову. Это, видимо, потому что вся страна поклоняется Сталину.
А в книге «За державу обидно» вы отвечаете на вопросы читателей. Я так понимаю, это с живого журнала, да?
С сайта, нет.
С сайта. Вот, и там, вот если кто-то посмел вообще сказать что-то нелестное о Сталине, вы так грубо общались.
А как надо общаться? Ты говори аргументированно. Что аргументированно-то можешь что-то сказать? Нет? Нет, не могу. Я вот служил в милиции, да, вот милиция работает с преступниками. Вот есть преступники, которые, например, все свои преступления замышляют в тайне. Например, они никому не рассказывают. Завтра идем грабить магазин. Никто из окна вот не кричит. Тайно замышляют, подготавливают, выискивают ловкий момент, воруют, идут. И после этого опять-таки тайно проживают эти деньги. Стараются, чтобы их никто не заметил. Ну вот есть милиция, например. В ней есть уголовный розыск. Уголовный розыск, например, занимается вербовкой преступников, вербовкой тайных осведомителей из преступной среды, шантажом, там, угрозами, неважно как. Вот их вербуют и заставляют поставлять информацию изнутри преступного сообщества. Это вообще днище человеческого сообщества, самое дно, где ты профессионально, тебя этому учат, из тебя это по плану требуют, чтобы ты одного осведомителя каждый месяц вербовал в обязательном порядке. Они поставляют тебе информацию. То есть ты занят. Я на службе добра, я добро. Но добро это невозможно делать в так называемых белых перчатках. Я сижу вот там по ноздри в выгребной яме среди этих мразей. И с помощью этих самых мразей вылавливаю других мразей. Хорошо это или плохо? А государство не может по-другому функционировать. Ни одно. Нет на планете Земля государств, ни капиталистических, ни коммунистических, которые могут без этого обойтись. И вдруг вылезает какой-то малолетний дебил, который начинает мне рассказывать: а вы в курсе, что это аморально, так нельзя? Ну, я в курсе, что ты малолетний дебил, это первое. Расскажи.
Объясните,
могу, конечно. Нет? Так это не я эти комменты выбирал для публикации. Там не так, да, я объясняю. Вот оно устроено вот так. Ты понимаешь, что когда волкодав душит волка, он, например, рвет его зубами, душит и убивает. Что, например, во всех религиях страшный грех. Вот кровь на твоих руках. Убивает. А солдат в армии, он как? Вот меня в 18 лет призвали в Советскую армию, научили убивать людей. Я до сих пор неплохо умею. И что? Это что-то отвратительное. С точки зрения идиота, безусловно. Да. А чем занимался товарищ Сталин? Вот была... Произошло у нас в стране 3 революции подряд. Из них только третья увенчалась успехом. Как вы думаете? Вот все согласились, да? Наконец-то большевики пришли к власти, и мы стройными рядами пошли на стройки коммунизма. Вы думаете, так было? Нет. Масса граждан, в том числе тех, кто умеет держать оружие, взяли это оружие и пошли убивать большевиков немедленно. Что с ними надо делать, с этими людьми? Их тоже надо убить, вы не поверите. Они с оружием в руках, специально обученные военные люди. Их тоже надо убить. И таким образом получилась гражданская война, в которой победил народ. Как-то так получилось. Народ победил. Отлично. А дальше что? А дальше оказалось, что масса этих граждан рассеяна внутри страны. И вот ситуация на дворе. У нас закончилась одна мировая война. И всем, в том числе товарищу Сталину, известно, что через 20 лет начнется продолжение. Вся Европа собирается с силами, чтобы напасть на нас. И вот из этой замечательной России, которая при царях, как известно, там расцветала буйным цветом, и вот надо построить промышленность заново. И вот надо построить огромное количество танков, самолетов, кораблей, подводных лодок и прочее, и прочее. А для этого надо а. построить ПТУ, б. построить техникумы, институты, университеты, вырастить личный состав, который, например, может хотя бы придумать танк свой. Взять английский, посмотреть, как он там работает, и строить свой. Карьеры копай, руду добывай, плавь и прочее, и прочее. А 20 лет у нас всего для того, чтобы подготовиться к самой страшной войне в истории человечества. А я считаю, вы какой-то фигней заняты. Я буду вам гадить, вредить, говорить про вас всякие гадости и изо всех сил вести подрывную работу. Ну и как вы думаете, что с ними будет, с этими людьми? И не надо с мерками 2020 года подходить к 1940-му. Не надо. Вот страна стоит перед угрозой чудовищной войны и физического уничтожения. И что с вами должны делать? Вот поставьте себя на место этого самого Сталина. Что делать-то надо? Вот расскажите. Вот у вас родственники крымские татары, а у меня родственники немцы из республики Поволжья. Вот Сталинградская битва, а вот идут советские войска убивать немцев. И пока они идут, а тут уже немцы. Вот как вы думаете, что бы было с немецким населением, когда через них бы шли полки и батальоны? Я могу вам сказать, там бы количество убитых просто по ходу, перестрелянных, превышало бы все разумные рамки. Несмотря на наличие замполитов, комсомольцев и всего остального. Их взяли и увезли в Казахстан всех. Хорошо это до вас еще? Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо. Это вынужденные поступки. Вынужденные. Потому что невозможно это оставить вот так, как есть. Взяли и депортировали, и чего?
Но вот сейчас страна тоже в опасности.
Я к вопросу о, да. Понимаете? То есть вот это плохо, согласен, плохо. Кто ж спорит, что это плохо? А как по-другому-то сделать? Ну научи, как сделать по-другому? Научи. А, вот так нельзя, а как, я не знаю. Ну, до свидания. Так о чем с тобой разговаривать? Поэтому и комментарии такие, в общем-то.
Вот сейчас ситуация тоже непростая. Мир ополчился против России. Ну, в принципе, я думаю, это всегда было. Просто да. Мы живем сейчас, поэтому это актуально. И власть придумывает разные законы, цензуру вводят. И вообще очень много разговоров в последнее время о блокировке там Ютуба, других социальных сетей. Опять же, связано это и с Навальным. Вот, мне кажется, это все обсуждается. Вот, знаете, когда я вижу на каких-нибудь ток-шоу, когда один тезис озвучивается разными товарищами, да, пропагандистского толка, Мне кажется, это такая готовится почва к какому-нибудь закону. Вот. И о цензуре. Если они не могут справиться с Ютубом, если наши патриоты, условные патриоты, не настоящие, не могут быть популярными в Ютубе, да, то легче запретить.
Не знаю.
Не кажется вам, что вот все идет к этому?
Вот у нас есть телевизор, через который, например, в перестройку успешно велось оболванивание населения. Это по-другому не назвать. Это оболванивание населения. Журнал «Огонек», программа «Взгляд» там и прочие телепомои информационные. Это оболванивание населения, которому объясняли, что вот коммунисты – это плохо, а капитализм – это хорошо. А поэтому давайте все сломаем и построим заново. Это вот мне сразу напоминает. Знаете, вот мы живем в скромной деревянной избушке, а может быть даже и в сарае. Так в жизни бывает у многих. И нам говорят, что-то вот плохо жить в сарае, вы знаете. Да, говорим мы, да. А вы хотите жить во дворце? Мы говорим, конечно, конечно. О, вы не представляете, как хорошо во дворце. Прекрасный там дизайн, тут у вас бассейн, здесь у вас фазаны бегают, отдельная кухня, там что-то вам готовят, понимаете, высокая кулинария там и прочее. Это вообще замечательно. Что делать, кричим мы, что делать? Они говорят, вот стенобитная машина, перво-наперво надо сломать ваш сарай. Объясняли нам в перестройку в телевизоре. И? Ну вот он уже подъехал, раскачал чугунный шар на трассу, как дал по нашему сараю, все в клочья разлетелось. Так-так, кричим мы, а дворец? Начинайте строить. Из чего? Ну вот же доски поломаны. Как? Мы же дворец хотели. Да, дворец, ну вот из этого вот, начинайте строить. Ну, получится ли сарай из поломанных досок лучше, чем был сарай предыдущий? Я очень сильно в этом сомневаюсь. Вот эта помойная пропаганда вела нас именно к этому. Она работала в телевизоре и прекрасно справлялась. С точки зрения наших граждан, стоящих у руля, они считают, что если телевизор в их руках, ну как, телеграф, телефон и мосты.
Да,
вот,
да.
Вот в их руках и все нормально. Это прекрасно было видно на примере Александра Григорьевича Лукашенко, у которого тоже телевизор в его руках, он ведет там правильную пропаганду, и белорусский народ вроде как ему это согласен с этим делом. Большинство согласно, их все устраивает.
Но там же через соцсети, через телеграм-канал.
А тут вдруг сбоку образуется телеграм-канал «Нехта», это «Некто» по-русски. То есть это засевшие в Польше, на территории государства-члена НАТО, засевшие в Польше дети белорусские, которые под контролем польских и американских спецслужб ведут пропагандистскую кампанию на Белоруссию. Вот у тебя телевизор, это прекрасно, что ты считаешь, что он хороший, он, наверное, хороший, но не идеальный. А вот у них всего один канал в Телеграме. И какой результат? А давайте 20 тысяч человек придет, встанет вот здесь, соберется вот тут, пойдет вот сюда, дойдет вот отсюда и будет делать вот это. Руководят западные спецслужбы с территории Польши. И прекрасно все получается. А твой телевизор никаких задач не выполняет. Когда говорят про Белоруссию, немедленно напрашивается известный тезис. И про Украину, и про все вообще. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Это для вас готовят, это репетиция. Это все готовится для вас. И вот мы смотрим на Россию. Вот в России есть телевизор, он гораздо мощнее, чем белорусский. А есть еще интернет, есть, например, Ютуб. Ютуб, вдруг кто-то не знает, он американский, Ютуб. И, например, вот вы зайдете посмотреть ролик Леши, зайдете посмотреть что угодно, а Ютуб вам говорит, посмотри, Леша снял отличный фильм, посмотри. И будет назойливо вам это тыкать. Что это такое? Это инструмент пропаганды. Вот я регистрируюсь, там уж не помню, в 2008 году в Фейсбуке. А он мне сразу выдает, вы тут у нас впервые, вам надо с кем-нибудь подружиться. Вот люди, совпадающие с вами там, по взглядам, интересам и прочее, я еще ничего написать не успел. А мне уже предлагают Виктора Шендеровича, Лешу Навального и Михаила Прохорова. Я в одном поле, извините, не присяду ни с одним из них, а мне уже предлагают. И все тоже, да ну что ты, это алгоритм просто такой. Да, алгоритм такой, но написан руками. И мне впаривают вот это, мне навязывают. И точно так же занят этим YouTube. Он тебе впаривает, и он тебе навязывает. И тут вопрос. Вот так получилось, что нынешняя молодежь, она уже не смотрит ваш вот этот замечательный телевизор, где у вас так хорошо, такие ток-шоу, там взрослые люди обсуждают взрослые проблемы. Детям это неинтересно. Дети это условно до 30 лет у нас. А может быть и до 50, как правило.
Сейчас так до 35, по-моему,
да,
молодежь.
Это дети, безмозглые, бестолковые, это дети. Но они убежали к себе, в это, ну так получилось, что они собрались в этом Ютубе и друг друга там окормляют, снимают какие-то идиотские ролики. То там за задницы друг друга кусают, то блюют
это
куда-то,
TikTok.
То жрут.
Не, Ютуб не, не, хоть какая-то претензия на интеллект.
Происходит. Ну, дети там. И теперь вопрос, вот уже вся пропаганда скатилась в этот самый Ютуб, и пропаганда там вся строго антигосударственная и строго антироссийская. Вопрос, а надо с этим что-то делать? Могу ответить, да, надо. Что? А надо было строить свой Ютуб.
Рутуб, кладбище для роликов, да.
Не работает. Вот надо было строить свой. Вопрос, а ваше государство, оно было этим озабочено, озадачено, что информационно окормлять аудиторию надо свою самому, не отдавать американцам, а самому? Нет. А почему нет? Вот вы Крымский мост построили, говорят, полезный. А почему YouTube не построили свой? Есть хороший пример. Китай коммунистический. Где коммунистические китайцы изначально все это отрубили. Там нет никаких ютубов, фейсбуков, твиттеров.
Ну, TikTok это же китайцы, нет?
Он для них правильный. Нет, ничего нет. Это он вовне работает. В Китае он работает не так. Вот ничего этого нет. Оно не может в Китай зайти вообще. Физически не может. А что там есть? А у китайцев есть свой YouTube, свой Twitter, свой Facebook. А у нас только во ВКонтакте есть. Да и то как-то странно функционирует. Я количество там каких-то отмороженных нацистов. Какая-то порнография горами. Там ворованное кино. Там черти что и сбоку хвостик. Никто за этим не смотрит. Даже не смотрит. Я не говорю о том, чтобы как-то организовать и куда-то направить. Вот вы говорите, что там каким-то этим блогерам что-то там платит государство. Я такого никогда не слышал, чтобы государство кому-то платит. Платило. Может быть, я про себя говорю, я такого не слышал. Угу. Если даже и платит, то это явление абсолютно не массовое. То есть это в нынешних условиях, оно же только с одной точки зрения работает. Не можешь победить, возглавь. Задай свою повестку, создавай свой контент, интересный для детей.
Интересный – ключевое слово, потому что у нас либо берут какую-то Сашу Спилберг, приглашают в Госдуму и думают, что если девочка-блогерша что-то выступит в Госдуме как-то, то это привлечет молодежь. Но это же глупое
мышление. Это ее, наверное, папа привел, она не сама пришла.
Ну, это уже второй вопрос.
Ну, как это второй? Он же никого другого не привел, а собственную дочку.
Просто есть вариант купить, есть вариант уничтожить.
Невозможно купить. Надо создавать и выращивать свое.
Не создают, хотят закрыть YouTube. Вы как к этому относитесь?
Допустим, закроют.
Вы
если
за
это угроза.
Ваши 2 миллиона.
При чем тут я за? Это угроза национальной безопасности. Это
есть,
угроза жизни страны. Это причем меня никто не спрашивает. Что вы такое говорите? Меня никто не спрашивает. Начнем отсюда. Это угроза безопасности страны. Да, мне это не понравится. И что? Ну возьмут и выключат. И что? И правильно сделают. С точки зрения безопасности страны, правильно сделают, да. Вопрос в другом. Почему вы не делали свое? Почему вы не делали? Это огромные деньги там зарабатываются, там крутится реклама, все телевидение туда запихать можно, интернет это...
Сейчас же не поздно это начинать.
Не знаю, я государством не управляю, я не знаю, что у них там происходит. Вот то, что сделано все через задницу, это да, да.
Просто, на мой взгляд, мне кажется, можно и сейчас начать что-то развивать свое, а не запрещать.
Нужно.
И тем самым настраивать.
Нужно, а не можно, нужно. Ну, для меня загадка, что они там в рамках наших антисоветских доктрин, что вы там рассказывать-то будете? Про то, что патриотизм наша главная идея, ну-ну.